Мои друзья, братья и сестры, у нас с вами сегодня последняя встреча, посвященная серии бесед «Зрелость в Боге». Мы с вами говорили о состоянии зрелости, о принесении плода, о стабильности. Предпоследняя, вернее, предыдущая беседа посвящена была теме «Ответственность и посвященность». И сегодня последняя тема – «Реальность общения с Богом». Безусловно, то, о чем мы с вами говорили на протяжении предыдущих встреч, в том числе и то, о чем будем сегодня говорить, это всего лишь навсего вступление вот в тот духовный мир, мир общения с Богом, мир духовного возрастания. Безусловно, нам сложно сейчас глубже погружаться, потому что это должно занять время еще, чтобы действительно, чем больше мы будем углубляться в Писание, чем больше наше внимание будет обращено на самих себя, на свое личное духовное взросление, безусловно, тем легче и проще нам будет говорить об этих духовных вопросах. Вы очень хорошо понимаете, что любой человек, когда приступает к работе, если даже он и получил хорошее образование, то это не означает, что он специалист, он просто хорошо закончил программу и получил, вполне возможно, очень серьезный документ, дающий ему право там в определенном месте работать. Но у него должен выработаться опыт, навык, экспириенс для того, чтобы не просто теоретически знать, а знать суть вот этой работы. Это то, чем мы с вами занимаемся. Мы сейчас больше и больше размышляем и прилагаем вашему вниманию серию бесед, разные темы буквально затрагиваем, для того, чтобы все-таки мы могли приучить себя согласиться с тем, что христианская жизнь, она достаточно глубока. Она достаточно обширна, она достаточно интересна, она достаточно трогательна внутри. Безусловно, почему мы это делаем? Для того, чтобы все-таки сделать еще один очень серьезный шаг именно в сторону Бога. Почему в сторону Бога? Неужели мы до этого в сторону Бога не шли? Мы с вами на протяжении нескольких встреч, в том числе и ближайшего воскресенья, будем говорить о том, как люди обманываются. Обманываются в своем представлении Бога, в своем представлении библейских истин. И это трагедия современного человечества, христианства в том числе, когда мы больше представляем, что христианство, суть христианства заключается в форме, чтобы у нас хорошие были программы, хорошие были проекты, которые бы нас всегда заинтересовали, смогли завести, так завести, что до самой смерти нас нельзя было остановить. Друзья, не об этом идет речь. Это внешние программы. Даже библейские обряды, о которых мы с вами говорили, которые Библией установлены, мы не говорим о человеческих обрядах, это отдельный разговор. Человеческие обряды достаточно опасны для духовного состояния. Мы этому внимание достаточно серьезно уделяли. Поэтому в противовес тому, что сегодня представляется как христианство, наше желание еще раз обратить внимание и сегодня на суть христианства, на глубину христианства. Итак, зрелость в Боге. Приглашаю вас прочитать три стиха, Псалом 62, стихи со 2 по 4. Псалом 62, стихи со 2 по 4. Это библейская поэзия, в которой автор, в данном случае Давид, выражает состояние вот своей удовлетворенности в Боге. И смотрите, какие замечательные слова он излагает. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Можно было далее читать эти слова, слова этого псалма. Я думаю, что недостаточно даже того, что мы прочитали, эти стихи, слова. Они говорят о реальном состоянии человека. Думаю, что вы прекрасно понимаете, что вот так воспевать, вот так преклоняться перед Богом может человек, который реально понимает, что из себя представляет Господь. Кто Он есть. И это не все. Он восторгается тем, что Бог рядом, что Бог жив, что Бог действительно проявляет в его жизни активность. Он радуется. Он радуется Ему. Он желает воспевать Его. Он желает, чтобы из уст Его всегда исходила слава, хвала Богу. Итак, наша сегодняшняя тема – реальность общения с Богом. Мы сейчас сделаем небольшое, очень важное вступление относительно духовного мира. В общем, сделаем представление о мире зла, хотя наше внимание не будет на него сегодня обращено. Хочу привести одну интересную мысль. Спрашивают об одном человеке, у одного человека. Что вы думаете вот об этом человеке? Говорит, я ничего не думаю. То есть меня этот человек не интересует. Если мы говорим, что вы думаете о мире зла, аналогичный вопрос, мы об этом не думаем, потому что нас не интересует. Но наше желание сегодня, мое желание, обратить внимание на некоторые очень важные моменты. Реальность духовного, невидимого мира сегодня невозможно отрицать. Невидимый духовный мир существует. Это просто бессмысленно, это не здраво, это нелогично отрицать наличие духовного мира. Человек от создания своего имеет двойную природу, материальную и нематериальную, духовную природу. Поэтому он может общаться как в мире материальном, так и в мире духовном. Друзья, это факт. Человек создан двойным. У него есть видимая часть и невидимая часть. Когда мы говорим о невидимой внутренней части, то Писание позволяет нам разделять ее еще на две части. Это дух и душа. Но это все невидимое внешнему глазу, но оно существует. И по этой причине, повторим, человек может общаться как в мире материальном, так и в нематериальном. В человеке заложена от сотворения способность иметь коммуникацию в обоих мирах. Он не только может действительно пребывать в этих мирах, он может коммуницировать, он может иметь контакты с этим, с одним и другим миром. Важно отметить, что практически все религии мира представляют духовный мир, состоящим из двух сфер или двух областей. Это мир добра и мир зла. Абсолютно все религии мира представляют духовный мир, состоящим из двух частей. Это важно, друзья, отметить. Поэтому здесь не только Библия говорит, что есть мир зла и мир добра. Абсолютно все религии, которые ничего общего, большей частью не имеют со Священным Писанием, они утверждают, что есть один и другой мир. Библия ясно описывает природу мира зла и мира добра. Мы обращаем наше внимание на Священное Писание. При всем том, что все абсолютно религии мира говорят о мире добра и зла, наше внимание сегодня сосредоточено на то, что говорит Писание на этот счет. Мы видим, что Библия прямо говорит, что когда человек находится в мире зла, состояние его достаточно трагично. То есть, когда он находится под влиянием, под контролем сил зла, состояние человека достаточно опасно и трагично. Мир зла врывается в жизнь людей через самые разнообразные формы. Разные формы колдовства, через самые разные степени медиумов, каких только их нет сегодня. Колдуны, экстрасенсы, гипнотизеры, кого только нет. Это все попытка ворваться в сознание человека, в жизнь человека. А раз ворваться в его жизнь, следовательно, будьте внимательны, если мир зла вторгается в личность человека, вы хорошо понимаете, он приходит туда не для того, чтобы радость ему принести, для того, чтобы разрушить, растоптать все святое, уничтожить все на корню, для того, чтобы у человека не было возможности соединиться с миром зла. Мы обязаны это знать, друзья. Мы обязаны прекрасно понимать, что это не безобиден духовный мир, мир зла, не безобиден. Если человек контактирует с ним, то это трагедия для него, это достаточно опасное состояние. Общение с миром зла Библия расценивает как очень и очень серьезный грех. Согласно закону Моисеева, тех, кто вводил этот мир зла, кто колдовство практиковал, Библия прямо предупреждала, не должны были такие люди оставаться в живых. Это строго, казалось бы. Будьте внимательны, кто является творцом человека? Бог.
Бог знает, насколько смертельно опасно для человека контактировать с силами зла. И потому Он, как любящий Отец, предупреждает: «Я не закрою глаза на это беззаконие. Я знаю, что вот эти вот посредники колдовские, они разрушат, они уничтожат человечество. Поэтому такое строгое предписание относительно них было сделано». Причем вот этот контакт человека с силами зла, он опасен не только для самого человека, опасен для его родственников, опасен для общества. Это усиливает справедливость Божьего закона о том, чтобы серьезно наказывать вот этих людей, которые практикуют контакт с потусторонним миром. Миру зла и общению с ним Писание противопоставляет мир Божий и реальность общения с Богом. Мы сделали это очень важное отступление, чтобы показать, что мир зла вторгается в жизнь людей. Он изменяет жизнь людей. Люди контактируют с силами зла. Они получают информацию от сил зла. Друзья мои, насколько величественным по сути должен быть контакт человека с Богом. Если силы зла разрушают человека, насколько созидающим, благотворным, величественным является влияние Божье, когда человек контактирует с Господом. Мир Божий – это состояние свободы от мира зла, от греха, от всякого рода колдовства. Мир Божий – это свобода от всякого мира зла. Этот мир реален. Реально и общение с Богом, наполняющим этот мир. Важный еще последний штрих, и мы с вами будем сегодняшнюю тему очень подробно рассматривать. Я не знаю, задавались ли когда-то вопросом, возможно, он вас интересовал. Интересная, друзья, ситуация складывается. Мы несколько слов скажем о мире зла, о демоническом мире, и затем скажем противовес, как вот этот принцип, который мы осветим, касающийся мира зла, как он работает в мире добра. Возможно, вы интересовались тем и задавали вопрос, почему с миром зла могут контактировать только избранные люди? Вопрос интересный. Не все гипнотизеры, не все колдуны, не все всевозможные деятели, которые представляют сегодня мир зла, не все, есть определенные люди, посвященные люди. Важно отметить, те, кому демоны могут доверить свою работу по разрушению личности человека. Не все могут напрямую связываться с миром зла, с миром умерших. Но важно отметить, когда мы говорим о мире Божьем, то возможность контактировать с Богом представлена абсолютно каждому человеку, верующему. Если в мире зла там только посредники, медиумы, как их называют, они представляют эту информацию. Это посвященные люди. Друзья, подумайте, насколько величественным является мир Божий, созидающий, исцеляющий душу человека, поднимающий его над этим миром зла и греха. И общение с живым Богом, согласно Священному Писанию, может иметь абсолютно каждый, подчеркнем, верующий. Там нет посредников. Между человеком и Богом нет посредников. Христиане пытаются ввести этих посредников, чтобы каким-то образом быть похожими. Может, слишком смело делаю заявление, но это так. Как в мире зла через медиумов, через посредников силы зла общаются с человеками, так люди пытаются, нося имя верующих, через посредников общаться с Богом. Обратите внимание, принцип сохраняется. Это же нарушение Писания. Библия не знает никакого посредника между Богом и людьми. Никакого, один только, это человек Христос Иисус. Писание об этом прямо говорит. Это важно подчеркнуть. Итак, мы сегодня обращаем внимание на духовный мир, на общение с Богом, на реальность этого общения. Обращаясь к Священному Писанию, когда мы очень часто встречаем это слово «общение» в Священном Писании. Язык оригинала передает это слово как «кайнония». значение этого слова «отношения», охарактеризованные как стремление разделять общее. Наша тема – реальность общения с Богом. Если мы говорим об общении, то это предполагает определенные отношения, которые охарактеризованы тем, что обе стороны стремятся к общению. Именно вот это слово употребляется – кайнония, общение, английское слово «fellowship». Реальное общение возможно при общих интересах. Допустим, у меня есть знакомый человек. Если у него свои интересы и его интересы отличаются от моих, у меня с ним общения не будет, правда? Мы можем сохранять просто знакомство. Мы не будем враждовать, но мы не сможем общаться. Почему? У него свои интересы, у меня свои интересы. Ведь общение возможно тогда, когда интересы совпадают. Это не праздные вопросы, Писание позволит нам прямо показать, то забежим наперед, что и Бог стремится к общению, и человек стремится к общению. Мы говорим о верующем человеке. Итак, общение возможно, когда есть обоюдное стремление для того, чтобы это общение состоялось. Верующий разделяет, соглашается с Божьей волей, которая ярко выражена в Священном Писании. Бог свою волю изложил в Писании. Это то, как он видит общение, как он видит контакт с человеком. Если человек принимает эту волю, то интересы совпадают. Бог изложил свою волю, она универсальна по отношению каждого человека. Каждый человек на одинаковых условиях может приходить к Богу. Бог протягивает руки абсолютно ко всем. Известна евангельская фраза «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные» – слова Христа. Я вас успокою. То есть расположение Христа, желание общаться с людьми, кому обращено? Абсолютно ко всем людям. Абсолютно ко всем. Он заставлять не будет. Но он говорит, придите ко мне, это его приглашение. И очень ярко вот стремление, желание действительно познавать его волю, преклоняться пред его волей, очень ярко представлено в 18-м псалме. Мы нередко на него обращали внимание. Думаю, будет полезно, если мы его еще раз, когда подарит Господь нам свободных несколько минут, возможно, будет сегодня вечером, выберите, пожалуйста, это время, и просмотрите то, как Давид восторгается словом. Как он радуется тому, какую роль играет слово в его жизни. Он соглашается с волей Господней, значит, общение состоялось. Стремление к общению с Богом основывается на глубокой удовлетворенности в нем, наслаждении его словом и желании более познавать Создателя. Мне интересен Господь, я наслаждаюсь им, он мою душу полностью удовлетворяет. Поэтому я всегда к нему тянусь. Так можно характеризовать состояние верующего человека, когда он просто внимание направляет исключительно на Господа. Второе послание Петра очень серьезно говорит о познании Господа. Петр начинает послание, говорит так, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание Его. То вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетели и так далее, и так далее. Потом говорит, если в ком это есть, значит, мы через познание это уже получили. Мы к этому прилагаем старание. И если у кого есть полученное от Господа, и человек прикладывает старание, он не останется без успеха и плода в чем? Опять в познании Господа Иисуса Христа. А кто вот так поступает, тому открывается свободный вход в Царство Небесное. Смотрите, насколько глубоко Петр раскрывает эту картину познания. Почему? Если человек встал на путь познания, он поднимается дальше. Он возрастает в этом, он больше и больше постигает Господа. Это условие для того, чтобы беспрепятственно войти в Царство Небесное. И верующий это хорошо понимает. Это не хитрый путь. Войти в Царство Небесное, тут нельзя подстроить свою душу под то, чтобы преклоняться перед Богом. Нельзя, друзья. Бог сразу разоблачит фальшивку, разоблачит лицемерие. Сразу буквально разоблачит. Если состояние, человек действительно преклоняется перед Богом, это никакой хитрой мысли в его сознании нет. Ради Царства Небесного я буду преклоняться перед Богом. Это безумие даже так думать. Человек восторгается Богом, живет Богом, и как награда за вот это духовное возрастание ему открывается свободный ход Царства Небесного. Вот почему он попадает в Царство. потому что он живет Богом, потому что он наслаждается им, потому что Бог для него является тем, ради которого стоит жить и с которым стоит жить. Итак, реальное общение возможно при стремлении обеих сторон быть вместе. Что Священное Писание говорит о стремлении к общению обоих участников, Бога и человека? Обрати внимание на то, как Писание представляет стремление Господа общаться. Мы с вами уже процитировали слова Христа, когда Он приглашает всех людей: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Кто реально понимает, что груз у него очень большой? Кто не испытывает груза, не приходите. Интересно, друзья, деталь. У кого есть груз, придите. Я сниму этот груз, вы научитесь от меня смирению и кротости. Итак, что Писание говорит о том, как Бог ведет себя по отношению к человеку? Бог как инициатор общения. Независимо от того, что люди сегодня не принимают Бога, отвергают Бога, Его желание контактировать с человеком не поменялось. В воскресенье будет проповедь о верности Господней. Люди неверны, а Бог верен. В этом действительно уникальность библейского Бога. Люди неверны, а Бог верен. Пусть они его отталкивают, пусть они с ним не соглашаются, пусть они угрожают ему, пусть они не соглашаются, пусть они ультиматумы ему ставят. Бог настолько велик, что он прекрасно понимает безумие людей, которые вот так вот агрессивно против него настроены, и он с любовью смотрит на этих людей. Его любовь показана в Голгофе, когда люди убили Христа, они добились смерти Христа. Христос висит уже на кресте, и он прямо говорит, первое слово Христа на кресте: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Слышишь, человек, вот как Бог реагирует на твое безумие. Ты думаешь, что ты ему там сделал проблему, ты его завел, он сейчас распсихуется, он выйдет из себя и начнет там гром и молнии бросать на всю землю. Нет, этого не будет. Запомни, этого не будет. Ты просто, чем больше ты возмущаешься против Бога, тем больше показываешь свое безумие. И тем больше Бог с любовью на тебя смотрит. Потому что ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты против Творца восстаешь. Бог верен. И верность его в том, что он остается с желанием контактировать с человеком. Интересно отметить, что когда произошло грехопадение, Бог знал, что Адам с Евой упали? Знал. Знал, что они нарушили его волю? Знал. Он пришел навстречу с ними? Да. Слышите, друзья? Человек согрешил. Нарушил его волю. Бог идет навстречу с человеком. Это Божий характер. Общение – это проявление божественной природы. Мы немножко коснемся теологических вопросов. Бог троичен. Писание представляет нам троичную природу Божью. Если прямо сказать, что внутри Троицы, безусловно, есть общение. Это общение можно назвать двумя словами. Первое – это единство, единство Троицы. Второе – это любовь. Это принцип взаимоотношений. Что говорит Христос? Он молится о людях, о верующих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня». Три лица Троицы. В данном случае идет речь об Отце и Сыне. Они едины. Интересы совпадают, конфликтов нет никаких. Они действительно любят друг друга, отношения полное уважение. То есть своим наличием Троицы, вернее, существование Троицы и принцип отношений внутри Троицы является самой яркой иллюстрацией того, что значит общение с Богом. На каких принципах оно может быть построено? Итак, коммуникация внутри Троицы. Я реальный пример для современных людей, каким образом человек может с ним контактировать. Может человек иметь общение. Хотя очень важная, друзья, деталь, мы об этом немножко позже скажем, что Бог, по сути, просто проявляет желание с человеком общаться не потому, что он скучно ему одному. Об этом мы немножко позже скажем. Инициатива общения от Бога. Мы коснулись вопроса, что общение – это проявление божественной природы. Второе, инициатива общения от Бога, Бытие 3.8, как раз-таки тот текст, на который мы с вами ссылались, когда Адам с Евой согрешили, Бог пришел навстречу с ними, Он и до этого приходил общаться. Он и до этого приходил общаться, до того, когда они еще не согрешили. Но когда они согрешили, характер его не поменялся. Он опять идет для того, чтобы общаться с людьми. Общение Творца с творением – это свидетельство заботы и попечения о творении. Почему Бог Отец стремится общаться с человеком? Причина одна – это забота, любовь о человеке, о его творении. Надо прямо сказать, что причина божественной инициативы – Бог – инициатор общения. Причина инициативы общаться – это не внутренний дискомфорт внутри Божьей природы. Это не или ощущение одиночества. Ну, одиноко Богу, скучно ему, решил с людьми пообщаться. Это нельзя сказать о Боге, друзья. Его желание, инициатива общаться продиктована только одним – это, создав человека, он общается с ним, даже если человек не хочет общаться. Существует заблуждение в христианстве, утверждающее, что когда Бог сотворил человека, он устранился от управления. Люди, живите как хотите, меня вы не интересуете. Как раз-таки Библия прямо выступает против этого заблуждения. Бог продолжает искать пути общения, Он протягивает руки к людям, которые от Него отвернулись. Итак, Бог не отвернулся от людей после того, когда сотворил землю и человека. Он продолжает общаться или стремиться к общению с человеком. Цель прихода Христа на землю – это восстановление разрушенного общения. Бог, зная важность общения с Ним для человека, идет помочь человеку восстановить отношения. Это самый яркий пример, который реально доказал то, насколько Бог любит человека, хотя он пал и низко пал, разложился морально. Он идет для того, чтобы восстановить эти отношения. Способ восстановления отношений двумя словами описывается. Иисус, Сын Человеческий, пришел для чего? Первое – взыскать и спасти погибшее. Вот таким образом Бог идет восстанавливать отношения. Найти погибшее, спасти его, довершить это спасение – это та задача, которая стоит перед Христом. Именно в этом Христос пришел на эту землю, чтобы восстановить мир с Богом, восстановить разрушенные отношения. Именно в этом, в поступке Христа, отчетливое, существенное отличие Бога Библии от представления о богах в других религиях. Я хочу подчеркнуть, друзья, это очень важная деталь. Чем библейский Бог отличается от всех других богов? Бог знает, что человек пал. И Он знает, что человек не в состоянии сам выкарабкаться. Поэтому Он идет помочь человеку, что мы встречаем в других религиях. Боги требуют от человека, ты вот это делай, это твои проблемы. Славянская поговорка, дело утопающих, спасение утопающих, дело самих утопающих. Сумел спасти, сумел, не сумел, твои проблемы. Это то, как представляют мировые религии, большей частью. Ставят очень многие требования, ты вот это должен делать. Бог Библии отличается от других богов. Не зря сказано, я Бог и нет иного. Мы с вами серьезно говорили на эту тему. Бог Библии очень серьезно отличается тем, что Он понимает падшее состояние человека. Понимает, что он не способен сам выпутаться, даже если ему самые справедливые законы дашь. Поэтому он принимает плоть человека в лице Иисуса Христа и приходит помочь человеку выкарабкаться. Нигде, ни в какой другой религии вы такого не найдете. Это достаточно существенное отличие. Это принципиальная характеристика Бога, в которой Он отличается от всех других богов, которые, по сути, не являются богами. Согласно Священному Писанию, я Бог и нет иного. В христианстве также проявляется стремление свести спасение к исполнению форм и каких-то требований, наша прошедшая беседа в воскресенье. Смотрите, если в мировых религиях боги, представители, главные представители этих религий требуют от человека, ты вот это делай. Друзья, насколько опасно сегодня христианству подражать языческим религиям? Мы тоже создадим требования и скажем, вот это, вот это, вот это, вот это будете делать, получите спасение. Друзья, это опасно, это антибиблейский подход. Мы серьезно об этом говорили, какую серьезную, опасную роль играли обряды в то время, когда Павел писал Евангелие, какую опасную роль они сегодня играют. Люди создали правила, требования и требуют, ты вот это, вот это, вот это должен делать, тогда ты получишь спасение. Друзья, это неправильно. Если сердце не возрождено, оно не тянется к Богу, никакими обрядами вы его не спасете. Итак, Бог является инициатором общения. Он делает все для того, чтобы это общение состоялось. И это общение строится на принципе единства с Богом и на принципе любви Бога. Но не на принципах обряда. Мы несколько слов скажем в воскресенье опять на эту тему, но позвольте сказать одно. Когда человек внутренно понимает Божью заповедь, вот тогда в подтверждение этой заповеди он исполняет обряд, библейский обряд. Мы говорим о библейских обрядах. Если человек суть не понимает, не надо делать обряды. Итак, друзья, я думаю, достаточно мы такое общее представление сделали, сославшись на несколько библейских текстов, говорящих о том, как Бог действительно стремится к человеку, стремится иметь общение с ним. Он хочет общаться с человеком не потому, что ему скучно, а потому, что он хочет, он любит человека, и он желает ему помочь. Итак, мы коснулись очень коротко того, как первый участник общения, в данном случае Бог, стремится к общению с людьми. Давайте пойдем далее. Мы коснемся второй стороны, как человек смотрит на общение с Богом. Итак, общение с Богом как естественная потребность верующего. Общение с Богом как естественная потребность верующего. У Бога это состояние неизменное, стабильное. Бог стремится к общению, независимо от того, как человек себя ведет. Но у человека это естественная потребность только тогда, когда он становится верующим. Она не является стабильной и постоянной. Когда человек приходит к Богу, вот тогда у него стремление к Богу является естественной потребностью. Он не может мыслить без Бога. Вспомните детство, когда мы влюблены были в какую-то игрушку, мы и спали с ней, не так ли? Попробуй даже ночью, забери ее там, не трогай. Уже даем знать о себе. Друзья, человек привязан, любит, и он хочет, чтобы оно постоянно было с ним. Это земной пример. Когда человек действительно любит Господа, после возрождения он естественно тянется к Богу. Он не мыслит жизни без Бога. Он не мыслит жизни без Бога. Это естественная его потребность. Стремление к общению с Богом заложено в человеке, в человека от сотворения. Бог создал человека таковым, и человек очень легко шел навстречу с Богом. Но вы хорошо понимаете, что возникает одна интересная ситуация, которая, вернее, действие, поступок человека, который прекратил эти общения. И как что-то, как только что-то произошло, у человека сразу как отрезало желание общаться с Богом. Что произошло? Грех. Грех. До греха человек легко шел навстречу с Богом. Он общался. Ему было приятно разговаривать с Богом, беседовать с Ним в прохладе дня, как принято говорить в христианстве. Но когда произошел грех, все было разорвано. Человек стал прятаться. Господь говорит, Адам, где ты? Другими словами, Адам, я пришел для общения. Мы с тобой здесь встречались. Адам, где ты? Я пришел. А где ты? Я не поменялся. Что с тобой произошло? Итак, стремление к общению – это заложенное Богом состояние в человека. И это общение было разрушено грехом человека. Далее, стремление к общению с Богом – это естественное проявление после покаяния, когда устранена причина разрыва отношений. До греха человек общался с Богом. Грех разорвал эти отношения. Можно ли эти отношения восстановить? Да. Писание прямо говорит для этого, почему Господь и требует от всех людей одно действие. Какое? Покаяться. Это единственное условие, которое Бог выставляет всем абсолютно людям, независимо от нашего положения, одно условие для того, чтобы были восстановлены отношения. Подчеркнем, это не обряд. Это не обряд покаяния. Это единственное условие, которое Бог выставляет людям, чтобы отношения с Ним могли состояться. Любая сегодня христианская деноминация, движение, церковь, которая умаляет суть покаяния, фактически представляет неправильного Бога. Если мы не говорим о покаянии как об обязательном условии для того, чтобы отношения были восстановлены, наше представление о Боге неправильное. Грех – это единственное, что разделяет человека с Богом. И в этом грехе человек должен покаяться. Писание прямо говорит, Исаия пишет, «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Ваши беззакония. Ваши, не мои, ваши беззакония, вы их делали. Они произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Слушайте, вы понимаете серьезность положения? Друзья дорогие, беззакония произвели разделение между нами и Богом нашим, и грехи наши Бога отворачивают от нас, чтобы нас не слышать. Какой смысл молиться? Помоги мне, Господи. Помоги мне, Господи, дай мне хорошо экзамены сдать, дай мне хорошо там съездить. Зачем это, если нет покаяния? Зачем? Ведь Библия прямо говорит, что если грех у человека есть, он не слышит. Он слышит твои слова, но он не обращает на них внимания. Почему? Грех твой отвернул лицо его от тебя. Вот чем опасен грех. И смотрите, Писание не говорит. Здесь в скобочках не написано, маленькие только грехи отвращают. Библия не знает ни больших, ни маленьких грехов. Причем только Библия определяет, что такое грех, но не выдумка человека. Библия прямо говорит, это грех, и этот грех отвращает Божье лицо от тебя. Для чего? Чтобы не слышать. Итак, вот почему Бог требует покаяния. Без покаяния, даже в отдельно взятом грехе, общение с Богом невозможно. Невозможно, слышите, друзья. Это единственное условие, которое Бог требует. Бог повелевает, так говорит Писание. Это не просто пожелание. Это Божье требование, которое обязательно для исполнения. И сегодня причина отсутствия общения с Богом – это грех и неповиновение Богу. Если у нас не складываются отношения, так чувствую, что молитва моя до потолка, что-то во мне странное происходит, друзья, разберитесь. Разберитесь очень серьезно. Не скорее всего, а проблема во мне, проблема в вас. Грех отворачивает Божье лицо от тебя. Если небо становится далеким таким, как в песне одной поется, бывает минуты какие-то стены встают между мной и Богом моим, и кажется мир беспредельно огромным, и небо далеким, далеким таким, это как раз об этом идет речь. Когда небо становится далеким? Когда грех в сердце вошел. Удаление греха восстанавливает отношения с Богом. Далее, причина для общения со стороны человека, то есть почему человек хочет общаться с Богом? Это потребность в Боге. Потребность в Боге, осознание необходимости в Нем. Почему верующий хочет общаться с Богом? Не потому, что это Бог требует. Просто он по-другому не может. Это естественная потребность. Когда у человека опускается уровень жидкости, он берется за стакан воды. Это естественная потребность. Когда он проголодался, он хочет покушать. Это естественная потребность. Когда человек тянется к Богу, это естественная потребность. Это не значит, что его запугали. Это не значит, что ему чего-то там внушили такого, заколдовали его посредством медиумов. Это естественное стремление. Повторим, что общение с Богом доступно абсолютно каждому человеку. Абсолютно. Но причем при условии, если он покается. Итак, причина для общения со стороны человека – это потребность в Боге, осознание необходимости в Нем. Это естественное проявление возрожденной природы. Давайте мы обратимся к уже известному 62-му псалму и прочитаем еще несколько стихов. Опять читаем то, что мы слышали. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Только проснулся уже, Господи, Ты мне нужен. Тебя жаждет душа моя. Пить хочу, как пить хочу, я нуждаюсь в Тебе, так, Господи. По Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, как туком и елеем, покушал человек, да? Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю Тебя, уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь, к Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Друзья, вы вдумайтесь в глубину вот этого восторга, который излагает Давид здесь. Я думаю, что он просто терялся даже со словами. Настолько беден был язык описать вот это внутреннее тяготение к Богу, внутреннее стремление, радость. И с утра Господь, ночью Господь, как воды Тебя жажду, как хлеба Тебя жажду, я хочу увидеть больше славу Твою, я хочу больше восхвалять Тебя. Друзья, прочитайте этот псалом еще раз, 62-й. Мы не весь его прочитали. Он действительно заставляет просто, когда читаешь и эти слова Давида, ты думаешь, послушай, ну, человек может вот восторгаться Богом? А что я могу сказать о себе? Могу ли я сказать, что мой восторг о Боге приблизительно такой, хотя бы как у Давида? А Давид жил в Ветхом Завете, не забывайте, пожалуйста, это еще не Новый Завет. Даже в Ветхом Завете Давид так восторгался общением с Богом. А что говорить о людях Нового Завета, которые имеют Иисуса Христа, для которых открывается возможность получить возрождение и Божьего водительства, о чем мы позже будем говорить. Итак, причина для общения со стороны человека. Человек хочет общаться с Богом, хочет больше Его познавать. Это причина. Это естественное стремление. Давайте обратим внимание еще на одну важную мысль. Природа общения. Каким образом это общение происходит? Суть общения – это преклонение перед Богом. Суть общения – это преклонение перед Богом. Важно подчеркнуть, Бог, как неизменная личность, как всемогущий Господь, Он всегда тянет руки для общения. Всегда. Человек, понимая, что он разрушил эти отношения грехом, приходит к Богу и в знак благодарности, через покаяние приходит к Богу, и в знак благодарности он всегда перед Ним преклоняется. Он всегда перед Ним преклоняется. Итак, общение – это постоянное преклонение перед Богом. Даже если проанализировать псалом, который мы только что прочитали, он явно показывает то, что Давид стремится к общению с Богом. Но это стремление в чем выражается? В том, что он преклоняется перед Ним, он восторгается Господом. Это не разговор, если так можно сказать, на равных. Да перед Давидом открывается картина всемогущего Бога, любящего, и он тянется к Нему, как естественная потребность. Что сопутствует общению? Что сопутствует общению. Интересная мысль, друзья, две мысли хочу здесь выделить в этом пункте, что сопутствует общению. Общению, что сопутствует общению с Богом. Первое, общение верующих друг с другом. Так неудивительно. Что помогает верующему человеку общаться с Богом? Первое, это общение верующих друг с другом. Обратимся к тексту Писания. Иоанн пишет о том, что мы видели и слышали. Возвещаем вам, чтоб и вы имели общение с нами. С кем? С людьми. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это важно, друзья, мысль. Далее, еще два текста будут перед нами, которые очень ясно говорят о том, что оказание внимания другому верующему Христос оценивает как внимание, проявленное к Нему лично. Друзья, очень интересно и очень важно. Когда мы оказываем внимание кому-то из верующих людей во имя Господне, мы тем самым оказываем внимание самому Христу. Два текста. Евангелие Матфея, 25 глава. Когда Бог будет в лице Иисуса Христа спрашивать с людей, суд совершать. И вот здесь представляется картина, как царь. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то вы сделали мне». О чем там идет речь, читающий Евангелие, вы помните? Я был голоден, вы накормили меня. Я жаждал, вы напоили меня. Я был в больнице, вы посетили меня. Вы принимали участие в жизни. Послушайте, в чьей жизни? В жизни людей, в жизни верующих. Итак, общение с верующими, оказание внимания другим, это значит внимание оказано самому Богу.
Еще один текст из Евангелия Матфея. Мы с вами рассматривали этот текст в прошедшее воскресенье вечером, изучая Священное Писание. Христос говорит о ребенке. Вы помните, у учеников возник вопрос, кто из нас будет больше? Еще не успели в Царство Небесное попасть. Их не интересует вопрос, как туда попасть. Они уже там места делят. Мы говорили об этом. Слабое состояние людей. И вот Христос здесь ставит, помните, дитя и говорит, если кто не умолится, как это дитя, тот не войдет в Царство Небесное. Сначала войти туда надо. Кто обратится, мы обращаем это внимание, кто обратится и умолится, как дитё. То есть обратиться – это покаяться. Если ты не покаешься, ты умолиться не сможешь, как ребенок. И вот дальше, смотрите, что говорит Христос. Это, мы немножко восстановили картину, о чем идет речь в 18 главе.
И кто примет одно такое дитя, важная мысль, во имя Мое. Не просто его примет, а примет во имя Мое, тот Меня принимает. Кто примет одного из малых сих во имя Мое, тот Меня принимает. Важный принцип. Когда мы общаемся, как верующие люди друг с другом, как мы принимаем друг друга? Мы принимаем как хорошего знакомого, с которым я не прочь пообщаться, покушать в ресторане. Мы принимаем просто для того, чтобы, ну, пригласили на день рождения, ну, пусть приходит. Как мы общаемся? Есть одно только общение, принцип общения, которое Господь очень высоко поднимает и говорит только тогда, общаясь друг с другом, вы общаетесь со мной. Что это за принцип? Когда мы другого человека принимаем во имя Христа. Понимаешь, что, образно говоря, ты, верующий, понимаешь, что общаясь в этом случае с человеком, ты общаешься со Христом. Это не значит, что человек – это Христос. Мы говорим о библейском принципе. Как вы воспринимаете человека? Даже когда речь идет о работе, которую мы должны делать, Писание прямо говорит, все, что вы делаете, словом или делом, будьте внимательны, словом или делом, не только руками, даже языком, все делайте во имя Господа. То же самый принцип, будьте внимательны. Независимо от того, хороший у тебя босс или плохой, хороший человек или плохой, которому ты делаешь, ты должен делать как для Господа. Вот на это способны рожденные свыше люди, зрелые в Боге люди. И они это будут делать во имя Господа. Итак, друзья, когда мы общаемся друг с другом, пусть пред нами всегда будет понимание вот этой важной истины. Принимать друг друга во имя Господне. Вот это будет способствовать общению с Богом. Это первая очень важная мысль. Мы говорим о том, что сопутствует общению. Второе – соблюдение Писания. Интересный текст, вы его очень хорошо знаете. Иоанна 14 глава. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, принцип отношения в Троице, любовь, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. Если ты не любишь меня, ты Слово не соблюдешь. Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. Любит, соблюдает. Последствия этого? Христос прямо говорит, и Отец Мой возлюбит Его. Это не все. И мы, я с Отцом, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Для еврейского слуха это очень много значило. Если сотворить обитель внутри, это значит, все, мы полностью разделяем общение с Ним. Мы переселились в Его дом, другими словами. Вы можете себе представить картину? Кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои. И Отец мой его возлюбит, и мы придем и у него обитель сотворим. Вот вам, друзья, основание для общения. Это не просто, Господи, давай мы уже с тобой встретимся. Ты приходи, как в Эдемский сад, мы с тобой поговорим, я после работы с тобой встречусь. Идет речь о том, что куда бы ты ни пошел, слышишь, друг дорогой, куда бы ты ни пошел, Божья обитель с тобой. Мы придем и у Него, где? Не дома, не дома, будьте внимательны, а в сердце, внутри человека мы создадим обитель. Это значит, мы там будем жить. Это значит, мы пришли для общения. Не в гости пришли. Обитель строят не для того, чтобы, не тогда, когда в гости приходят. Жилье устраивают для того, чтобы жить, вы хорошо понимаете. А когда в гости приходим, мы не приходим там со своими, простите, посудой, со своими спальными принадлежностями. Итак, Господь входит в этого человека, Он действительно явно показывает, я буду жить в тебе, я хочу с тобой общаться. Повтори мысль, кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои. И вот тогда Бог, который изначально желал общения с человеком, Он это желание реализует. Уже ничего не будет препятствовать Богу, чтобы в твоем сердце Он сотворил свое место пребывания. Это гарантия Божьего присутствия в человеке. Если человек любит Бога, исполняет заповеди, он будет в нем. И это гарантия. Почему? Это Божьи слова. Христос отвечает за свои слова, это не выдумка. Это реальность, когда действительно Бог поселяется в человеке. Повторим, когда человек может исполнять его заповеди, когда он любит его. Когда он может его любить? Когда он рожден свыше. Вот тогда он, естественно, будет его любить. Итак, зрелость в Боге, общение с Богом. Рожденный от Бога, естественно, исполняет заповеди. Ему легко их исполнять. Почему? Я люблю Бога. Я хочу его заповеди исполнить. Давайте приведем земной пример. Если мы любим человека, ну, яркий пример здесь, жених с невестой. Пол царства для тебя достану. Не так ли? Мы готовы все, все, все для тебя принесу. Почему? Люблю. Это земной пример. Это земной пример. Вспомните, что произошло, когда царь Ирод настолько наслаждался пляской дочери Родиады. Вы помните? Настолько ему это понравилось, он голову потерял и говорит, я даже до полуцарства тебе все отдам. Вот это что значит любовь делает? А потом опомнился, ты же даже не подумал о том, что она могла потребовать и твою голову даже. Ты об этом даже не подумал. Это твое счастье, что голову другого человека она потребовала, но не твою голову. Итак, друзья, послушайте, если человек любит, он действительно с огромным желанием будет выполнять условия, повеления. Для человека, верующего, Божьи заповеди не являются бременем. Иго мое – благо, и бремя мое – легко, говорит Христос. Итак, только рожденный свыше человек, смотря на Божьи заповеди, с радостью на них смотрит, чтобы выполнить их. Они его не тяготят. Почему? Он Господа любит. Он не перебирает, это мне заповедь нравится, а это не нравится. Эту выполню, а ту не надо, как-нибудь обойдусь. Нет. Он соглашается с этой волей. Если он соглашается с его волей, он идет на общение с Господом, тогда общение может состояться. Если заповеди выполняются, то есть выполняется воля Господня, я иду на встречу с Господом, он идет на встречу со мной. Общение человека с Богом – это естественный отклик самого человека на Божью инициативу общаться. Мы с вами основной текст читали из 62-го псалма. То есть, если человек видит, что Бог проявляет к нему свою заботу и любовь, он получает рождение свыше, это естественный отклик. Он тянется к общению. Он без общения просто не мыслит жизни. Общение с Богом – это реальность. Важный, друзья, момент. Общение с Богом – это реальность. С реальным Богом реальное общение. Бог реальный, и общение с Ним реально. Я хочу коротко указать на ошибочное представление общения с Богом. Общение с Богом – это не воображение. Я вот представляю, что Бог со мной, я воображаю, как я с Ним общаюсь. Обратите внимание, когда ты ничего не видишь и не понимаешь, тогда можно воображать. Мечтать не вредно, если не забывать, что это мечта. Общение с реальным Богом – это реальность, это не воображение, туманное какое-то. Я так нарисовал, так и закрыл глаза, и так хорошо, хорошо мне. Не это, не в этом суть общения. Так, общение с Богом – это не воображение, это не самоубеждение. Я себя убеждаю, что я общаюсь с Богом. Ну, если я скажу, что я не общаюсь с Богом, обо мне могут плохо подумать рядом находящиеся. Поэтому я себя должен усиленно убеждать, что у меня общение с Богом. Друзья, это заблуждение. Это не самоубеждение, что я общаюсь с Богом. Общение с Богом – это не посредничество. Нет медиумов. Никаких посредников Бог не признает между Богом и людьми. Это реальное общение один на один. Важно, друзья, никаких посредников для этого не надо. И еще одна важная деталь – реальное общение с Богом – это реальное восприятие друг друга. Это не разговор с пустотой. Выключил свет, Господи, помилуй меня, Господи, где ты, Господи, благослови меня, и испугался сам. Это не разговор с пустотой. Это реальное понимание, что Бог присутствует, что ты Его реально ощущаешь, ты понимаешь, что Он здесь, Он наполняет тебя. Друзья, это не выдумка. Это реальность, на которой Писание прямо нам указывает и говорит об этом. Составные элементы общения с Богом, это молитва. Хотел бы добавить еще одну мысль. Размышление в Божьем присутствии – это то, что делает человек. Общение с Богом – это молитва, это реально, это размышление в Божьем присутствии – это то, что делает человек. Что делает Господь? Его водительство. Вот оно сотрудничество. Я общаюсь с Ним, я разговариваю с Ним, я обращаюсь к Нему, а Он руководит мною. Вот это общение. Я общаюсь с Ним, потому что Он тянет меня, Он привлекает меня. Я не могу без Него. Я нуждаюсь в Нем. Я нуждаюсь в Нем каждую секунду. Я нуждаюсь, чтобы Он руководил мною. Я нуждаюсь в том, чтобы Он мне подсказывал, как здесь поступить. Это нормальное, друзья, состояние. А Бог мною руководит. Я понимаю, что здесь речь идет не о том, что мы на равных разговариваем. Я общаюсь с величественным Богом, понимая, что Он все знает, и мне хорошо в тени крыл Его успокоиться. 62-й псалом. Я нуждаюсь в Нем. Итак, составные элементы общения, реального общения, это обращение к Богу, это молитва, это размышление, рассуждение в Божьем присутствии, понимая, что Он всегда рядом. Это то, что делает человек, подтверждая то, что он общается с Богом. А Бог руководит им, подтверждая то, что Он с ним общается. Если Он пришел и обитель, место пребывания сотворил в человеке, Он не сидит там, не прячется. Он действует. И в этом его, в том, что Он находится в человеке, основание говорит, что Бог руководит человеком. Общение с Богом проявляется в осознании Его постоянного присутствия рядом и искреннего стремления искать Его руководство во всех вопросах жизни. Это то, как проявляется это в человеке. Павел пишет, «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Пришел Павел к этому пониманию. Не сразу. Думал, что правильно понимал Бога. Думал, что имел правильное ведение, как иудеи, о которых он писал в послании к Римлянам во второй главе. Но когда Господь коснулся его, вот тогда он понял, что его представление о Боге было неправильное. И когда наступило прозрение, вот тогда он, восторгаясь Богом, доверил Ему жить в нем и, осмеливаясь, говорит, уже не я живу, но во мне Христос живет. Я физически живу, но руковожусь Господом. Вот оно реальное общение с Богом, реальное руководство им. Давид пишет, «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Это тоже восторг Господа. Псалмопевец радостно говорит: «Господи, мне даже назад не надо оборачиваться, потому что ты там, и впереди ничего не боюсь. Ты тоже впереди». У нас будет серия бесед «Библейская эсхатология». Первая беседа как раз-таки будем говорить о неуверенности человека в завтрашнем дне. Верующий человек спокоен в завтрашнем дне. Почему? Впереди Господь, сзади Господь и впереди Господь. Чего бояться? Он окружает меня. Это не поэзия библейская. Это реальное состояние, которое человек выражает этими словами. Это зрелость в Боге. Человек вот так воспринимает близость Господню к себе. Общение с Богом не ограничено временем и пространством. Общение с Богом не ограничено временем и пространством, Христос говорит, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Все, друзья, с момента прихода Христа на эту землю настало время, когда общение с Богом может быть абсолютно везде и абсолютно всегда. Это действительно особая милость, которую Господь подарил людям, не совершать паломничество в далекие страны, чтобы там приобщиться к каким-то святыням, а в любом месте просто преклониться перед Ним, может с коврика, может без коврика, и просто помолиться Ему, воздав Ему благодарность, выразить особое состояние восторга тем, что Господь рядом. Итак, общение с Господом не ограничено ни временем, ни пространством. Цель общения человека с Богом. С чем общаться? Ну да, это естественное стремление, мы об этом говорили. Цель общения человека с Богом. Мы просто перечислим некоторые мысли, не будем их глубоко рассматривать. Это познание Его. Мы ссылаемся здесь на второе послание Петра. Я больше хочу познать Господа. Далее. Единство с Ним. Суть отношения в Троице – единство. Я хочу быть единым с Ним. Удовлетворение им. Я наслаждаюсь им. И достижение цели. Почему я общаюсь с Господом? Достигать цели. Какие цели? Духовное возрастание и Царство Небесное. И под этаживающим текстом, под этот пункт, будет очень известный текст из послания Филиппийцам, 3 глава. Давайте мы его прочитаем. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И цель – найтись в Нем, не со Своею праведностью, которая от закона обрядов». Добавлю. «Но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Для чего я это хочу делать? Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, каким образом? Сообразуясь смерти Его, со распятия Христу, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот такую цель ставит Павел перед собой. Вот что пред его глазами открывается, когда он говорит об общении с Богом, о цели общения с Ним. Короткий итог подведем и помолимся. Итак, зрелость в Боге является полным удалением от мира зла. В Божьем мире ничего нет злого, демонического, ничего. Мир Божий – это абсолютная свобода от всякого греха, от всякого зла, от всякого демонического влияния. Реальное общение с Богом подтверждает зрелость верующего. Наша общая тема – зрелость в Боге. Человек реально общается с Богом только тот, кто зрелый в Нем. Он действительно понимает, кто есть Господь, он наслаждается им, он возрастает. Он не поднялся на какую-то определенную ступень, все достиг, но он поднялся на ту ступень, чтобы дальше подниматься. Итак, реальное общение с Богом – это показатель духовной зрелости верующего. Стремление к общению с Богом указывает на глубокое осознание потребностей в этом, основанное на полном удовлетворении Бога. И последний текст, позвольте процитировать, Псалом 18. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего», а помышления реализуются в делах, «да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Да будет так. Аминь. Мы будем молиться.